На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Выпуск продолжит эссе Бориса Парамонова «Новые Хлестаковы» из цикла «Русские вопросы».
В России появился новый политический гуру. Это профессор Игорь Панарин, бывший аналитик КГБ, ныне декан дипломатической академии при Министерстве иностранных дел, то есть наставник будущих российских дипломатов. Вот отзыв о нем в одном из российских медиаорганов.
Уже 10 лет российский ученый Игорь Панарин предсказывает распад Соединенных Штатов в 2010 году. Он признает, что большую часть этого времени немногие всерьез воспринимали его утверждение о том, что экономические и моральные коллапсы вызовут в Соединенных Штатах гражданскую войну и приведут к их распаду. Теперь он нашел себе благодарную аудиторию – российские государственные СМИ. Последние недели у него дважды в день берут интервью по поводу его предсказаний. «Это рекорд», – говорит профессор Панарин, – «но я думаю, что внимание будет только усиливаться». Но именно его мрачные прогнозы для Соединенных Штатов звучат как музыка для Кремля, который в последние годы обвиняет Вашингтон во всех грехах, от нестабильности на Ближнем Востоке до глобального финансового кризиса. Кроме того, взгляды Панарина в полной мере соответствуют продвигаемым Кремлем идеям о том, что после слабости 1990-х, когда многие опасались экономического и политического банкротства страны и ее распада, Россия вновь занимает достойное место на мировой арене.
Недавно о Панарине появилась статья в одной из самых престижных газет мира – Wall Street Journal. Были пересказаны его пророчества о распаде Соединенных Штатов на 6 различных стран, одна из которых попадет под контроль Мексики, а вторая – Колумбии. Что-то отойдет к Канаде, что-то присоединится к Европейскому Союзу. Аляска, естественно, отойдет к России, что-то еще куда-то. Воспроизводить эти сонные видения во всей их буквальности не имеет смысла. Кстати, Wall Street Journal дала статью о Панарине без всяких комментариев. Каковых и не требуется. Сам Панарин в одном интервью с гордостью говорил, что о нем начинает писать международная пресса и что интерес к нему за границей растет. Это понятно. Такого курьеза давно уже не было. Панарин при всей его уникальности отнюдь не единичное явление в постсоветском мире. Можно говорить о типе таких людей, сформировавшихся еще в Советском Союзе. Это тип специалиста отчасти, иногда даже и довольно образованного человека, не обладающего, однако, не только стандартами подлинно культурного миропонимания, но и элементарным здравым смыслом. Второй такой вроде Панарина человек в нынешней России – Александр Дугин, геополитик и самозваный евразиец. Я много о нем говорил в этих программах, толкую его как курьез и природного маргинала, но оказалось, что он сейчас занимает какую-то вполне официальную должность при нынешних властях. Так что дело отнюдь не ограничивалось издававшимся им когда-то журналом «Милый ангел» с портретом Проханова в одних трусах. Об одном, если не таком, то в чем-то схожем человеке однажды написал в мемуарных набросках покойный Ефим Григорьевич Эткинд. Он вспоминал своего учителя, академика Смирнова, у которого учился мастерству переводов с французского. После войны Смирнов не мог уже работать в полную силу, и ему потребовался помощник-секретарь. Он предложил эту работу Эткинду, но тот отказался, сославшись на собственную занятость. Но он нашел Смирнову подходящего секретаря из числа своих бывших студентов, Юрия Борисовича Корнеева. Тот потряс Эткинда на экзамене. Мужиковатый парнишка, выцветший из солдатской гимнастерки на экзамене по французской литературе, взял билет и спросил: «Разрешите говорить без подготовки? Пожалуйста. Разрешите говорить по-французски?» И вчерашний солдат произнес великолепный монолог о поэзии Рансара на чистейшем французском языке. «Где вы так научились французскому?» – спросил у него после Эткинд. «В специальной школе при Комитете государственной безопасности», – ответил Корнеев, не моргнув глазом. Корнеев сделал большую карьеру, исполнил массу высококачественных переводов с множества языков, но при этом был и оставался типичным совком. Был, например, секретарем парторганизации Ленинградского отделения Союза писателей. Он и партийному начальству нравился за явную мужиковатость. и иностранцам импонировал своими языковыми познаниями. Ефим Григорьевич Эткинд сравнивает двух представителей творческой интеллигенции – досоветской и советской. И разницу между Смирновым и Корнеевым определяет словами. Первый был рыцарь культуры, второй – ее конквистадор. Смирнов уважал Корнеева и был доволен его работой, но в разговорах с Эткиндом называл его «ваш эсэсовец».
«Корнеев был загадочной личностью», – пишет в заключении Эткинд. Многое в нем оставалось непонятным. Он оказался наследником Смирнова, во многом он продолжил деятельность своего патрона. Но как он отличался от Смирнова? Тем, что получил языковое образование в спецшколе КГБ и не стеснялся этого. Тем, что делал свою литературную карьеру, двигаясь как танк. Тем, что с успехом мог быть партийным секретарем. Там, где у Смирнова была целостность мировой культуры, у Корнеева была целостность блестящей одаренной личности, которая с нескрываемым цинизмом презирает всех и все вокруг.
Конечно, разница между Корнеевым с одной стороны и Панариным и Дугиным с другой существенна. Корнеев при всем своем конквистадорстве был специалист и работал по специальности. Он не лез ни в свои сани. Можно ли назвать корректными специалистами Панарина и Дугина, при том, что Дугин человек явно знающий? Безусловно, нет. Панарин и Дугин – фантазеры, причем не безвредные, учитывая, что один готовит будущих российских дипломатов, а другой подает экспертные советы на каких-то верхах. Тип Панарина и Дугина даже и не советский, он укоренен куда глубже. Это Хлестаков, патологический враль. Но эта патология отнюдь не персональная, почему мы и говорим о типе. Хлестаков обладает социальными корнями и даже определенными историческими параллелями. На эту тему есть обстоятельная работа Юрия Михайловича Лотмана «К вопросу о Хлестакове». Лотман ставит в связь с Хлестаковым двух человек, принадлежавших, казалось бы, к диаметрально противоположным типам. Это авантюрист Роман Медекс и декабрист Дмитрий Завалишин. О первом говорить нам ни к чему, но отнесение в хлестаковский контекст декабриста заслуживает всяческого внимания. Завалишин был, среди прочего, блестяще энциклопедически образованным человеком, но это отнюдь не помешало ему приписать себе и несуществующие заслуги и обстоятельства. В своих мемуарах он нагородил манбланы лжи о собственной жизни и деятельности. Утверждал, например, что это он, 20-летний мичман, организовал и чуть ли не руководил кругосветной экспедицией адмирала Лазарева. Лотман и объясняет, каким образом блестящий по всем принятым характеристикам передовой человек мог обернуться такой гранью. Каковы общественные условия такой, так сказать, самореализации. Он пишет.
Хлестаковщина, осуществляя паразитирование на какой-либо высокоразвитой культуре, которую она упрощает, нуждается в особой среде. Хлестаковщина подразумевает наличие деспотической власти. Хлестаков и Городничий, Медекс и Николай Павлович или Бенкендорф – не антагонисты, не обманщики и обманутые, а неразделимая пара. С одной стороны, только в обстановке самодержавного произвола, ломающего даже формы собственной государственной регулярности, создается та атмосфера зыбкости и в то же время мнимо безграничных возможностей, которая питает безграничное честолюбие Хлестаковых. Тупица и авантюрист делались двумя лицами николаевской государственности. Однако, привлекая авантюриста на службу, николаевская бюрократия сама делалась слугой своего слуги. Она вовлекалась в тот же круг прожектерства. Как хлестаковщина представляла концентрацию черт эпохи в человеке, так же, в свою очередь, и она, во встречном движении, поднимаясь снизу до государственных вершин, формировала облик времени.
Понятно, что Лотман в советское время при официально существовавшем культе декабристов затушевал тему Завалишина и выдвинул тему авантюриста Медекса. Но читателю не составляет труда понять, что декабризм в целом может быть отнесен к типу мечтательных проектов. Ведь неспроста в досоветское время неоднократно подчеркивалась связь декабризма с репетиловщиной. Репетилов, если угодно, тип декабриста. Конечно, декабризм не может быть назван злокачественной ложью. Это, если хотите, бессмысленное мечтание. Но это вина власти, что любое благое намерение ее подданных обретает свойство беспочвенности. А истина в том, что беспочвенной в такой ситуации выступает сама власть. Если она не хочет завалишена, то появляется Медекс. Если она не дает хода настоящим знатокам, то появляются Дугин и Панарин. Самое тяжелое в том, что в практике российской власти наличествует не только обман, но и самообман. Культивируется приятная ложь о России, поднимающейся с колен. Начать с того, что на колени ее никто не ставил, она сама обрушилась после 70 лет коммунизма. Никакая информационная война, выигранная Западом, мысль Панарина, не была тому причиной. Самообман коммунизма продолжается в новых формах. Сейчас это миф великой энергетической державы. Он на наших глазах кончается. Встать с колен не значит разбить Саакашвили. Сейчас и обнаружится, что враги России не НАТО, а неспособность, обладая невиданными ранее денежными запасами, построить правильную экономику. И не надо кивать на тот же Запад, говоря, что это там кризис, что это оттуда он принесен в Россию. Запад, надо полагать, с кризисом справится. И Соединенные Штаты в 2009 году, как обещает Панарин, не распадутся. А вот просуществует ли нынешний российский режим, скажем, до 2020 года, уже задают вопросы и в самой России. И задают его настоящие эксперты, а не самозванцы вроде Панарина и Дугина.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали эссе Бориса Парамонова «Новые Хлестаковы».